Года как лестницы ступени, по ним мы всходим выше, выше, пока в холодный день осенний окажемся у самой крыши. Так прояснится наша память, и детство вспомнится босое, ошибки вспомнишь ты особо, ступени, где случалось падать. И в тот холодный день осенний возникнет сильное стремление опять пройти свои ступени, вернуть счастливые мгновения. Но это будет невозможно. Свершай же, друг мой, восхождение и ревностно и осторожно, чтоб не страдать от сожаления.
Аминь.
Итак, сегодня я хотел бы с вами поговорить о, ну, скажем так, наш разговор, наша беседа будет основана на двух текстах Священного Писания. Это тексты из первого послания Иоанна, 3 глава, 6 стих и 5 глава, 18 стих. Давайте их прочитаем. Первое послание Иоанна, 3 глава, 6 стих и 5 глава, 18 стих. «Всякий, пребывающий в нем», то есть во Христе, как это явствует из предыдущих стихов, «не согрешает, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». 5 глава, 18 стих примерно тоже говорит об этом. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Как вам эти стихи? Они у вас вопросы не вызывают? Смущение не вызывают? Если апостол Иоанн говорит, что пребывающие во Христе, что? Не согрешают. А если мы согрешаем, то? Оказывается, мы не знаем его, не видели его. Кто из вас может сказать, что он не согрешает? Значит, не видели его и не познали его. Да? А рожденный от Бога что делает? Не грешит, потому что родивший его хранит его. Там на самом деле тоже игра слов в еврейском, в греческом оригинале. Там написано: рожденный от Бога не грешит, потому что рожденный от Бога хранит его. Но имеется в виду, то есть как бы два раза повторяется: рожденный от Бога. Но на самом деле там по контексту видно, что первый раз говорится о человеке, родившемся в Иисусе Христе, а второй раз говорится о Сыне Божьем, тоже рожденный от Бога. Так что, в принципе, синодальный перевод здесь смысл передает правильно. Но вот рожденный от Бога, оказывается, не грешит, но Христос его хранит, а лукавый или злодей к нему не прикасается. Скажите, вас злодей не трогает, сатана? Не касается вас? Значит, не рождены от Бога. Так получается? То есть, на самом деле, как быть? Возникает явное противоречие, да? С одной стороны написано, если во Христе, не грешишь. Если рожден от Бога, не грешишь. А если в обратную сторону, если грешишь, значит, не во Христе. Если грешишь, значит, не рожден от Бога, так? Ну и вот вас это не смущает? Да, говорится, 1 Иоанна, 1 глава, с 8 по 10 стих. Тут же, то есть буквально вот все это в одной книге находится, одного автора. Апостол Иоанн говорит, если говорим, что не имеем греха, что? Обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А если говорим, что мы не согрешили, то что? Представляем Его лживым. Почему Его мы лживым представляем? Потому что Он говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Значит, мы представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Противоречие какое-то, да? И главное, что один и тот же автор об этом пишет, и в одной и той же книге даже, то есть в одном послании, и получается как-то не очень понятно. Попробуем разобраться, что же здесь все-таки происходит. Я вот благодарю Господа за то, что у нас появились на русском языке новые переводы Библии. Вообще говоря, конечно, как все богословы говорят, которые знают иврит и греческий, они говорят, что чтобы правильно понимать Библию, нужно ее читать в оригинале. Вот. Но им, конечно, хорошо говорить. Вот. А те, кто не знает, им, значит, лучше вообще его не читать, чтобы не искажать смысла. Но на самом деле здесь действительно помогают несколько переводов Библии. И если раньше те, кто знал английский, могли пользоваться английскими переводами, а их больше 20, только таких больших признанных переводов, еще сотня мелких, ну, имеется в виду не настолько признанных переводов, вот, то на русском языке у нас такого разнообразия не было. А сейчас у нас есть как минимум два еще, кроме синодального, полных перевода Библии. И несколько переводов Нового Завета других авторов. Вот. Но вот я хочу как раз прочитать, как эти стихи звучат в переводах вот полных, которые у нас сейчас есть. Это перевод Института перевода Библии в Заокском и перевод Российского библейского общества. Итак, 3 глава, 6 стих, 1 послание Иоанна, Институт перевода Библии. «Поэтому всякий, кто с Ним, со Христом, не грешит, а всякий, кто не видел и не познал Его, тот грешит». Разницу чувствуете?
Да.
А в чем? А, вот не так-то легко заметить разницу, но она на самом деле есть. Мы еще к этому вернемся. Теперь перевод Российского библейского общества. «Всякий, кто в нем живет, во Христе, не грешит. Всякий, кто грешит, не видел его и не знает его». А? Да, это Российское библейское общество. Первая, 5 глава, 18 текст теперь. «Рожденный от Бога» — это Институт перевода Библии, перевод. «Рожденный от Бога, как нам известно, не грешит, ибо хранит его Сын Божий, и лукавый не смеет прикасаться к нему». В переводе Российского библейского общества мы знаем, что всякий, кто рожден Богом, не грешит, потому что рожденный Богом оберегает его. Вот здесь как раз это, они попробовали эту, передать буквально эту игру слов. Рожденный от Бога не грешит, потому что рожденный Богом оберегает его. То есть, да, здесь имеется в виду две разные личности, хотя рожденный Богом и рожденный Богом. Так оно в оригинале стоит. Потому что, да, рожденный Богом не грешит, потому что рожденный Богом оберегает его, и злодей не может наложить на него руку. Помогло?
Не очень,
да. Не очень. Единственное, что в Институте перевода Библии есть немножко изменен порядок, последовательность действий, как бы, если так можно сказать. Здесь написано: «Всякий, кто не видел и не познал его, тот не грешит». Тот грешит, наоборот. То есть, как бы, тот, кто Христа не знает, тот грешит. И это более понятно, да? Вот. Но в остальных, вот в РБО, например, там так же, как в синодальном переведено. И вроде бы вопросов меньше не стало. Но все-таки кое-что в данных стихах обнаруживается, если мы внимательно их прочитаем. Причем и в синодальном переводе тоже. Здесь говорится о пребывающем, о том, кто пребывает в нем, да? Кто в нем, во Христе, да, живет. Хранит его Сын Божий, рожденный Богом, оберегает его. Все эти выражения, они относятся к какому-то определенному моменту или они относятся к процессу? Пребывающий в нем, кто в нем живет, хранит его Сын Божий, рожденный Богом, оберегает его. Это момент или некая длительность подразумевается? Длительность, да? В еврейском тексте на самом деле это выражено еще более явственно. И не грешит можно тут перевести вполне как не ведет греховный образ жизни. Вот это более понятно. То, что относится к процессу. Не грешит, у нас первая ассоциация это с моментом, да? Вот меня искушение постигло, и я вот не во Христе, я не грешу, да? Но здесь, в этих стихах, в оригинале стоят, и даже вот в переводах это видно, речь идет о категориях процесса. Не момента, а процесса. То есть тот, кто живет во Христе, тот не совершает греха. Тот, кто живет во Христе, тот живет соответствующей жизнью. То есть его жизнь уже не направлена на грех, его жизнь уже не направлена на зло, его жизнь уже не наполнена противлением Богу. Но поскольку он пришел ко Христу, принял Христа как своего Спасителя и живет со Христом и во Христе, то его жизнь теперь направлена куда? На послушание Иисусу Христу, на выполнение Его просьб, на то, чтобы все больше и больше уподобляться Иисусу Христу, да? То есть вот в чем разница между моментом и процессом. И здесь в греческом языке, я вначале сказал в еврейском, неправильно, конечно, это греческий язык, в греческом языке используются слова, которые относятся именно к процессу. То есть человек, который живет во Христе, он не ведет, другими словами, греховный образ жизни. И это как раз уже вполне согласуется с тем, что апостол Иоанн написал раньше, да? А он что написал? Что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Или следующие буквально стихи. «Сие пишу вам, — говорит Иоанн, — чтобы вы что не делали? Не согрешали. А если кто согрешил, то имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть, живя со Христом, будучи хранимы им, мы действительно уже не ведем того образа жизни, который ведет человек, который не знает его и не имеет с ним никаких отношений. Но если даже, стремясь к праведности, мы все равно падаем, мы все равно поступаем не по воле Божией в какой-то момент. Что нам нужно делать? Написано, здесь Иоанн здесь же буквально говорит, мы можем всегда вернуться к Иисусу Христу, да? Мы можем исповедать свой грех, и написано, что Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, потому что Он является праведником, и Он является ходатаем за нас перед Отцом. Его праведность, она, помните, да, главную истину оправдания по вере, какое отношение к нам имеет праведность Иисуса Христа? Да, Он покрывает наши грехи своей праведностью. Он праведен, и перед Отцом предстает праведный, тот, кто не совершил ни одного греха, и Он ходатайствует за нас. Поэтому мы имеем эту надежду. Если исповедуем грехи наши, то эти грехи могут быть прощены, и они будут прощены благодаря праведности Иисуса Христа. И, соответственно, даже если мы упали, Бог всегда и может, и хочет нас поднять. Но есть одно очень серьезное исключение из этого правила. Об этом исключении уже как-то говорил Вадим Николаевич в своей проповеди. Я хотел бы буквально несколько слов об этом еще раз сказать, напомнить. Первое послание Иоанна, 5 глава, 16-17 стих. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех к смерти. Или не к смерти, да, ну и к смерти, значит, тоже есть. Спрашивается, что это такое, помните? Что это за грех к смерти такой, за который даже молиться смысла нет, если верить словам апостола Иоанна? Наверное, то же самое, тот же грех, о котором пишет апостол Павел в послании к евреям. Если мы откроем 10 главу послания к евреям и с 26 стиха прочитаем. Ибо если мы, пишет апостол Павел, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если мы, получив познание истины, написано, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. В переводе Института перевода Библии это звучит так. Если же и после того, как познали истину, упорствуем мы во грехе, вот здесь вопрос, что значит произвольно грешим, да, в синодальном переводе. В переводе Кулаковой упорствуем мы во грехе. Не может быть уже для нас никакой жертвы за грех, а только страшное ожидание суда остается и ярость огня, готового пожрать всех противящихся Богу. Что это такое, грех к смерти? Что это такое за грех, для которого остается только страшное ожидание суда и ярость огня? Вот у нас переведено как произвольно, да, грешим. В Институте перевода Библии упорствуем во грехе. И то, и другое передает одну идею. Что это за идея? Что это за грех? Не просто осознанный, а какой еще? То есть Библия называет этот грех дерзкую рукою. Грех, совершенный дерзкую рукою. Что это значит? Это значит, что человек знает, что это грех. Он знает, что это не угодно Богу. Он знает, что это ведет к смерти. Он все это знает, но несмотря на все свое это знание и понимание, он продолжает это делать. Как бы, ну, назло Богу. Вот именно дерзкую рукой. Да. Да. Ну а зачем он еще это будет делать? Если мне это не нравится, я это и не буду делать. Да? Какой стимул мне в том, чтобы это делать? Конечно, он это делает по определенной причине, потому что это ему нравится, потому что это он считает хорошим для себя, и он не хочет это оставить. Да. Это послание к евреям, 10 глава, 26-27 стих. Причем здесь... Под дерзостью может быть ведь и не явное такое проявление. Да? Иногда бывает так, что человек действительно на показ совершает грех. Вот, мол, Бог говорит так, а я вот буду делать так, как бы. Я всем показываю, что я не слушаюсь Бога, что мне все равно, что Он там говорит. И такое тоже бывает. Это дерзость открытая, да, в... В книге «Исход», по-моему, в книге «Чисел», прошу прощения, есть отрывок, когда человек выходит собирать дрова в субботу. Да? То есть давно уже всем все объяснено. Там на самом деле два отрывка есть, относящихся вот к такой ситуации. Первый отрывок, когда люди выходят манну собирать в субботу. Причем это происходит буквально через короткое время после того, как Бог... объявил им, во-первых, о святости субботы, о которой они забыли, будучи в египетском плену. Многие из них забыли. И, во-вторых, совсем недавно он объявил им о том, что манну, он, помните, он четко совершенно им сказал, что манну в субботу собирать не нужно. Ее не будет, вернее. То есть там и собирать будет нечего. Что в пятницу вы должны собрать ее на два дня, и она не испортится. Обычно она на следующий день портилась. То есть она давалась ровно на один день. В этом тоже есть глубокий смысл, но мы потом к этому, может быть, вернемся как-нибудь. Вот. Но в пятницу она давалась на два дня, во-первых, и она не портилась на следующий день. Ее хватало на два дня. И вот приходит суббота, и некоторые из народа, написано, выходят ее собирать. Как на это реагирует Бог? Нет, не побить камнями. Если вы прочитаете, это в книге «Исход» записано. По-моему, 16 глава, вот где-то в этом районе. Еще до 20 главы, до закона Божия, до 10 заповедей. Вот. Он обращается к Моисею и говорит, долго ли мне к этому народу говорить? Долго ли они будут приступать мои повеления? Никакого наказания этим людям не последовало, за исключением только словесного предупреждения еще раз. Что так делать не нужно. Но вот в книге «Чисел» все это уже пройдено давно. Но в книге «Чисел» мы видим, что человек идет демонстративно, на виду у всего общества, идет рубить дрова в субботу. Как это назвать? Он не знал? Вот те, кто вышли манну собирать, почему Бог их не побил камнями, не сказал побить их камнями? Потому что они еще не осознали и не поняли до конца. Да? Можно ли назвать, что они дерзкой рукой этот грех совершали? Нет, они еще не поняли до конца, и Бог им напоминает. Но когда проходит уже больше, почти два года после этого, и человек на виду у всего общества идет собирать дрова в субботу, как это уже можно назвать? Он уже все осознал, он уже все понимает, но ему на Божье повеление все равно не нужно. Мне это не интересно. Мне нужны дрова, остальное мне не важно. Что там Бог сказал, что там суббота и так далее, что там заповеди. Нет, мне вот дрова нужны, я пошел их собирать. И вот тогда уже Бог говорит всему обществу, выведите за стан и побейте камнями. Потому что это грех, вот действительно грех, который совершен дерзкой рукою. Но обязательно ли вот такой вот грех дерзкую рукой нужно совершается вот так открыто перед всей церковью, там, предположим, я заявляю, мне на заповеди Божьи, мне все равно. Только этот можно считать грехом, совершаемым дерзкую рукой. А если человек тайно, он не говорит никому, он не выставляет это на показ, но все равно он для себя он решает. Да, знаю, что так написано в Слове Божьем. Да, знаю, что Бог этого не одобряет. Да, знаю, что это грех. Но мне это нравится, я этого хочу, и я это буду делать и дальше, потому что я не собираюсь от этого отказываться. Он не говорит об этом всем. Он говорит это себе, ну и Богу, разумеется, потому что Бог это слышит. Это дерзко или нет? Может быть, он приходит в субботу, садится на служение, на него мы смотрим, и он такой хороший, поет вместе со всеми, прославляет Бога. Он не заявляет о себе, что он совершает этот грех. Нет, никто про это не знает. Ну, может быть, его родственники, а может и вообще никто не знает, что он так делает. Выглядит он вполне благопристойным христианином. Скажите, это можно назвать грехом дерзкой рукой? Да, может быть, не домой, может быть, вообще в тайное место в какое-нибудь, чтобы его никто не видел. Ну, мало ли, я к примеру говорю. Может, он порнографию смотрит? Может такое быть? Вот, кстати, сейчас очень сильно распространено. Он не делает это дома, он на работу приходит, дверь запирает, или на работу там тоже отслеживают. Не знаю, куда-нибудь там к другу, к своему приходит, они дверь запирают и по ночам смотрят ее. Он знает, что это плохо? Знает. Он знает, что Бог этого не одобряет? Знает. Он говорит, мне нравится это, я буду это делать дальше. Никто про это не знает, кроме него, может, друг там его еще. Это дерзкую рукой грех или нет? А почему дерзкую?
Потому что он знает, что это грех.
Потому что на самом деле главное это не то, что происходит перед людьми, а главное то, что происходит перед Богом. Мы кому отчет будем давать в своей жизни? Людям разве? Мы отчет в своей жизни будем Богу давать. И когда мы внутри себя заявляем, а мне все равно, что ты мне сказал, вот здесь я тебя буду слушаться, здесь, я тебя вообще во всем буду слушаться, но вот это, пожалуйста, не трогай. Это мое, мне это нравится. Да, я знаю, что ты этого не одобряешь, но мне это нравится, я все равно буду так делать. Это разве не дерзость? Не перед людьми, но перед тем, кто будет судить живых и мертвых. Скажите, что с таким человеком сделать можно? Вот так вот подумайте. Поставьте себя на место Бога. Вот что Бог может сделать с таким человеком? А с ним действительно ничего не сделаешь. За него даже не знаешь, как молиться. Понимаете, одно дело, когда вот апостол Иоанн говорит, что говорит, я говорит, не за тех говорю, чтобы молились. Потому что непонятно, как за него молиться. Пока человек сам. Одно дело, когда у человека сил не хватает. У него есть какой-то порок, он понимает, что это порок, он хочет избавиться от этого порока, но у него нету сил, он не может его бросить. Это одно. Но когда за это надо молиться и молиться усиленно. Но когда человек сам заявляет, я знаю, но я не собираюсь ничего здесь менять, мне это нравится. Что здесь можно с ним сделать? Вот это вот и есть грех дерзкой рукой. И что нам, ну, здесь, конечно, трудно сказать, потому что когда человек так решает для себя, он уже как бы и вступает на путь, вы знаете, все может быть, и человек может в конце концов осознать и покаяться. Но в этот момент он действительно отделяет себя от Бога и сам, собственно говоря, дверь захлопывает перед носом у Иисуса Христа. Вот. Единственный выход здесь только один. Для того, чтобы действительно остаться в живых. Потому что возмездие за грех смерти. И вот такой даже один. Вот я не зря сказал, что я во всем с тобой согласен. Вот только в этом я с тобой соглашаться не хочу. Даже единственный вот такой вот взлелеянный грех, он на самом деле в конце концов приведет человека к смерти. То есть пусть он будет во всем праведен, все будет выполнять, но вот одно вот это вот его самое дорогое и мерзкое в очах Богу он оставляет в сердце, это его в конце концов приведет к смерти. Есть только один выход здесь, это оставить этот грех, бросить его, убежать от него, как Павел говорит, говорит, убегайте греха, убежать от него, попросив помощи и силы у Бога. А со своей стороны нужно принять твердое решение – оставить этот грех и приложить все силы для осуществления этого решения. Потому что здесь, когда человек говорит сам, мне это нравится, я не хочу это оставлять, тут бесполезно даже помощи у Бога просить и силы у Бога просить. Потому что, вы знаете, как можно помочь тому, кто все двери закрыл? Бог готов ему помочь, но он к нему достучаться не может. Так что вот на это нужно обратить очень самое серьезное внимание. Нет ли в нашей жизни грехов, которые вот такие вот, взлелеянные, которые, о которых мы знаем, но которые мы не хотим оставлять, потому что они нам нравятся. Потому что нам хорошо пока с этими грехами жить. Это очень опасно. Но, возвращаясь к нашим стихам, вот с которых мы начали. «Пребывающий в нем не согрешает». Вы знаете, что у этих стихов есть и буквальное объяснение. Я имею в виду буквальное, действительно, в абсолютном смысле. Не просто не ведет греховный образ жизни, но и действительно не согрешает, вообще не согрешает, абсолютно не согрешает. Не процесс, как мы сказали, но и момент тоже. Но, казалось бы, мы тогда возвращаемся к нашему противоречию, и вообще разве можно не грешить? Оказывается, нет. Не возвращаемся мы к нашему противоречию, и да, можно не грешить. Более того, это объяснение вполне согласуется и с тем, что, о чем мы говорили ранее. Каким образом и в чем суть его? Давайте мы вспомним одну историю из Священного Писания. Она записана в Евангелии от Матфея, в 14 главе, с 25 по 32 текст. Это история о Иисусе Христе, который, отправив своих учеников на лодке на другой берег Галилейского моря, ночью в бурю вдруг появляется перед ними. Помните эту историю? Как он туда дошел? Причем люди, которые были на том берегу, они удивлялись, как ты попал на другой берег, они потом Иисуса Христа спрашивают, потому что они видели, что ученики входили в лодку без него, и лодок больше вроде как не было. Они удивляются, как Иисус попал на тот берег. А как он попал? Ученики увидели его идящим по воде. Но дальше, это чудо, конечно, но дальше происходит еще более удивительная вещь. Помните, какая? Да, Петр говорит, он... Они сначала, увидев Христа, они подумали, что это призрак, испугались, закричали. Христос говорит, ободритесь, успокойтесь, это я, не бойтесь. И Петр тогда говорит, не знаю, что его побудило. Так, наверное, в этом весь Петр. Вот у него какой-то порыв возникает, и он может сказать совершенно нелогичную вещь, да, такую импульсивно. И он говорит, если это ты, то... Дай я к тебе тоже по воде подойду. Но как ни странно, Иисус не отвергает этот его призыв, эту его просьбу, да, этот его импульс такой внутренний. Он говорит, иди. И что происходит? И он идет, выходит из лодки, делает шаг второй, третий. Некоторые говорят, это было потому, что там очень соленая вода. Я слышал такие объяснения. Это вообще-то было на Галилейском море, а не на Мертвом. Там вода вообще пресная. Так что здесь такое объяснение не годится. Вот. И вот Петр идет к нему, доходит до Христа. Почему? Что произошло? Почему ему не хватило этого импульса для того, чтобы до Христа дойти? Написано, но видя ветер и волны вокруг, да? Начал тонуть. Вопрос, каким образом Петру это удалось? Я имею в виду первое. Нет, я имею в виду первое. Как ему удалось идти? Что тонуть-то это понятно. Это ничего удивительного в этом нет. А вот как ему удалось пойти? Что? Вы смотрели фильм «Чародей»? Смотрели, да? По Стругацким, понедельник начинается, в субботу. Помните, как там сквозь стены люди проходили? Что они делали? Да, видеть цель, верить в себя, там так говорится, да? На самом деле здесь есть и плохо, то есть я имею в виду и правда, и неправда. Да, на самом деле, что нужно, чтобы пройти сквозь стену или пройти по воде? Видеть цель, а цель что? А цель Иисус Христос. Верить в Его Слово, Его силу, не в себя, а в Его Слово, Его силу. Пройдете сквозь стену? Сам Христос сказал, и по воде сможете пройти. Вот. То есть, когда Петр вышел из лодки и пошел по воде, что он видел? Он видел только Иисуса Христа, он смотрел только на Иисуса Христа. Он был для него целью. И вот он сделал несколько шагов. И что сделал? И что произошло? Если речь идет о ветре и волнах, значит, он уже потерял. То есть его внимание до этого на 100% сконцентрировано на Иисусе Христе, оно вдруг обратилось по сторонам. Может быть, Библия об этом не говорит, но зная наш характер, вообще наш характер, может быть, все началось с того, я не утверждаю, что это так, но согласитесь, что это вполне может быть так. Он подумал, слушай, а я же иду по воде. А я же иду. У меня же получилось. Я, значит, как Христос могу. Понимаете? И все, следующее за этим действие, возможно, тоже посмотреть на учеников. Они там в лодке сидят. Они так не могут. Только я так могу. Но пока он на учеников смотрел, он увидел, что там вокруг творится, и пошел ко дну. Понимаете? То есть, на самом деле, вся эта история, она имеет прямое отношение к нашей жизни. И вот к этим стихам, пребывающий в нем, не согрешает. Можем мы не грешить? А я вам скажу очень просто, и вы со мной согласитесь. Вот на первый взгляд кажется невозможно, да, как мы во грехе родились, это для нас стало естеством нашим, он в нас живет, и это все правда. Вот. Но скажите мне, пожалуйста, у вас никогда не было, это вопрос, у вас никогда не бывали моменты полного единения с Богом? Когда вы читаете Слово Божие, когда Бог дает вам откровение в этом Слове, когда вы видите всю Его красоту. Ну, у меня в основном это со Словом Божьим связано, поэтому я про это говорю. Я думаю, что у каждого человека это может быть по-своему. Кто-то может быть на природе, кто-то может быть в общении с другим человеком. Вот. Но когда вы чувствуете Божье присутствие рядом с собой, вот прямо вот явно рядом, чувствуете Его прикосновение к себе, вот почти физически, когда у вас такое общение с Ним происходит, скажите, если в этот момент к вам в голову придет мысль о том, чтобы согрешить, она, скорее всего, и не придет. Но если бы вдруг она пришла, ну, может, кто-то его бы ее привнес. Что бы вы, как бы вы почувствовали себя? Да вот отвращение бы почувствовали к этому. Я по себе говорю, просто отвратителен грех в такой момент, понимаете? Когда возникает грех, когда он происходит? Вот, когда мы, как Петр, сосредотачиваем свое внимание на Христе, вот по воде ходить нельзя и грешить нельзя, да? Но как Петр пошел по воде, глядя на Христа, так и мы, если во Христе сосредотачиваемся, то мы можем тоже по воде ходить, мы можем не грешить. Более того, грех будет отвратителен для нас в этот момент. Когда приходит грех? Когда он совершается? Когда по сторонам посмотрели. Когда посмотрели на себя, на то, какой я хороший, да? Как только отвели свой взгляд от него, так и начинаем идти на дно. Вот мне кажется, что хотя в оригинале действительно, наверное, имеется больше в виду тот, кто живет во Христе, то есть процесс, он действительно не будет вести греховный образ жизни, потому что он живет во Христе. Но этот стих все-таки можно понимать еще и так. То есть мы действительно можем не грешить. Единственное условие этого – это пребывать в Иисусе Христе, сосредоточить на Нем все свое внимание.
Сколько процентов времени нашей жизни?
Хороший вопрос. А сколько мы можем пребывать во Христе? Я так вопрос поставлю.
Да.
Да. Да. Да, я согласен. Что происходит, когда это не удается?
А, вот когда не удается,
а что нам тогда делать? Погибать?
Опять возвращаться.
На самом деле история с Петром, она и на этот вопрос дает ответ. Когда Петр так вот начал по сторонам смотреть и начал погружаться, что он сделал и что сделал Иисус Христос? Он завопил: «Господи, помоги!» или «Спаси!» Да? А Христос руку свою протянул, поднял его и говорит: зачем ты усомнился? То есть на самом деле, если действительно эти, грех, он может возникнуть совершенно непроизвольно. Мы говорили сейчас о грехе дерзкой рукой, это одно. Но иногда наша природа, мы остаемся грешниками. Когда апостол Иоанн говорит, если кто говорит, что он не согрешил, тот лжец, он говорит абсолютную истину, потому что мы родились грешниками. Мы сами грешили, и мы остаемся грешниками. Эта природа греховная, она внутри нас сидит. И она порой предъявляет свои претензии к нам. И порой эти претензии, они происходят даже непроизвольно. Мы не успеваем даже сообразить, что произошло. А мы уже Христа из вида потеряли, и уже этот грех вылез. Но что тогда нам делать? Вот как Петру: «Господи, спаси!» И можете быть уверены, что он всегда руку свою в этот момент подаст и вытащит нас из этой ямы. Ну а вот теперь поговорим о практическом вопросе, о котором уже начали говорить, и который на самом деле самый главный во всей этой беседе, на мой взгляд. Как же мне пребывать во Христе все время? Как же мне не отводить от Него взгляд, когда столько вокруг волны ветра, которые только и жаждут, чтобы только и все усилия прикладывают, чтобы к себе наше внимание привлечь, отвлечь, перевернуть? Что мы можем сделать? Мы уже говорили, что это ведь отвести взгляд от Христа мы можем даже самопроизвольно или непроизвольно на короткое время. Однако этого уже достаточно, чтобы сделать грех. Это может даже подсознательно произойти. Наша природа может греховная дать всплеск такой, и мы не успеем даже среагировать на него. Что нам делать? Как нам быть? Вы знаете, на мой взгляд, есть один, я не думаю, что он один, но мне вот, например, этот стих кажется наиболее объясняющим, как бы, то, что нам необходимо делать. Как нам быть, чтобы, по крайней мере, достигать вот этого состояния пребывания во Христе. Этот стих записан в послании к римлянам в 1 главе, в 28 стихе. Там вообще-то идет речь о людях, которые Бога отвергли. И вот о них в том числе и говорится. Очень интересный стих, очень интересная их характеристика. 28 стих. И как они, эти люди, что делали или не делали? Не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог их превратному вот этому разуму, который не хочет Богом быть наполненным, и они делают уже непотребство или грехи. Да? Они не захотели заполнить свой разум Богом, и он заполнился чем? Чем-то другим. А если это не Бог, то это все ведет к одному исходу. А если наоборот, если мы заполняем свой разум Богом, то что тогда будет происходить? Вот они не хотят Богом заполнять, они заполняют чем-то другим. Работой, развлечениями, удовольствиями, семьей, детьми, предположим, даже. Понимаете, здесь есть разница. Я не говорю, что работа или дети – это плохо, или семья. Но когда это все происходит без Бога, когда это все говорится, мне не до Бога, у меня других забот полно. То есть, когда человек только этим заполняет свой разум, к чему это все приводит? Приводит все, как сказал апостол Павел, к непотребству. То есть, другими словами, если мы наоборот, Богом заполняем свой разум, то тогда для греха в разуме остается место все меньше и меньше. Чем мы его больше заполняем Богом, тем меньше места остается для греха. А что нам делать, чтобы иметь Бога в разуме? Вот как мы можем им заполнять свой разум? А если в общем? Я бы в общем сказал так. Назначить наивысший приоритет занятиям, которые обращают наш разум к Богу. Что значит наивысший приоритет? Ну хорошо, а если я на работу иду, у меня времени нет. Ну и причем это происходит, я должен туда идти, да. Это же не значит, что я должен сесть посреди квартиры там или в кресло или куда-то еще и целый день только размышлять о Боге. Наверное, это хорошо было бы, но так не получается. У нас есть обязанности, у нас есть дела, у нас есть... Что означает наивысший приоритет? А это означает то, что если у вас есть малейшая возможность наполнить свой разум Богом, что мы делаем? Если для нас это является наивысшим приоритетом, тогда мы эту возможность всегда будем использовать. Если говорить конкретно о том, что нам поможет наполнить разум Богом, то, конечно, это в первую очередь что? Слово Божие, конечно. То есть, действительно, я об этом говорил и буду говорить, и говорю сейчас. Выделяйте время для того, чтобы каждый день читать Слово Божие, читать и размышлять. Не просто прочитал и забыл, а подумайте над тем, о чем она вам сказала. Вот вы прочитали главу, какой урок она вам преподнесла. Вот как мы на уроках субботней школы делаем, мы думаем сразу, да, вот урок прошли, и думаем, а что уроки, какие уроки для нас, что мы можем использовать. Вот точно так же и Библию читать. Прочитали главу ли, отрывок ли, и подумайте, какой урок она вам преподнесла. Я уже говорил, можно, например, Библию читать как книгу обычную, в том смысле, что от начала до конца. Не в том смысле, что с таким же подходом, как к обычным книгам. Нет, а начиная от Бытия, дочитывая до Откровения. Тогда формируется представление вообще о библейской истории, о библейских истинах. Тогда нам проще будет потом разрешать какие-то противоречия, потому что мы вспомним, а вот здесь вот был стих, относящийся к этому вопросу. Вот. Но как бы там ни было, какой бы способ вы не избрали и не изберете для чтения Библии, не пренебрегайте этим в любом случае. Каждый день. Пусть ни одного дня не пройдет, в которой бы вы не открыли Слово Божие, не прочитали его и не подумали над ним. Второе, на что я хочу обратить внимание, потому что это ближе всего к моему сердцу, вот, это ежедневное чтение субботней школы. У нас каждый день есть определенный отрывок, который мы можем прочитать. И, в общем-то, он не такой большой. На это не нужно много времени, чтобы его прочитать, чтобы прочитать библейские отрывки, которые там даны, и чтобы поразмышлять над этим немного. На это уходит, ну, максимум полчаса, по опыту могу сказать. Максимум полчаса, даже меньше, ну, это просто максимум полчаса, но это очень большое значение имеет. Почему? Потому что это все способствует тому, что наш разум наполняется Богом. Наша главная задача – это наполнить наш разум и наше сердце Богом. Чем больше они будут заполнены им, тем меньше останется места для всего остального. Назначьте этому наивысший приоритет. Вот конкретно по субботней школе, которая сейчас, мы изучаем с вами книгу пророка Иеремии, да? Я уже сегодня утром сказал, что, конечно, глава за главой, за 13 уроков мы ее не изучим. Там она изучается по темам, да, разбираются определенные темы. Послушайте, что я скажу. Я очень попрошу, подумайте об этом, и, может быть, вы примете это на вооружение. Вот за те 3 месяца, которые мы изучаем эту книгу, прочитайте ее сами. Я имею в виду от первой главы до последней. Прочитайте ее сами. Вы знаете, это очень большое значение, да, и для уроков субботней школы, для вашего участия в обсуждениях, и самое главное для вас. Ваш разум будет наполнен Господом. Прочитайте. За 3 месяца ее прочитать, это уже не непосильная задача. Это даже меньше 1 главы в день получается. Вот подумайте над этим. Меньше. Меньше. Ничего. Ничего. Вы знаете, я вам вот что скажу. Иисус Христос как-то сказал, что Дух Святой, я всегда, когда вот говорят, я читаю, а потом забываю. Конечно, забываемо. Голова у нас такая, она... Не компьютер, да, у нее есть свойство забывать. Вот. Но на самом деле Дух Святой пообещал. Он сказал, что когда придет время, помните, Дух Святой научит вас и напомнит вам все, что вы читали, о чем рассуждали, что я говорил вам через Слово Свое. Если мы прочитали и забыли, Дух Святой может нам напомнить. Если мы вообще этого не читали, напоминать не о чем. Понимаете? Именно напомнит, не скажет вам все, не разъяснит вам все, а напомнит, он говорит. Напомнит вам то, что вы уже читали, о чем вы уже размышляли. Может быть, вы забыли, но когда надо будет, я вам напомню. Вот. Еще один момент. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Да? Непрестанно молитесь. Что он имеет в виду? Вот это как раз к вопросу о том, а что мне делать, когда я на работу иду, когда я в магазин иду. Когда работаешь. Когда работаю тоже.
А когда работаешь, как
молиться? Во! А что, вот я и спрашиваю, что это такое? Непрестанная молитва. Как вы это понимаете? Скажите, а когда я работаю, могу я себе представить, что Иисус Христос рядом со мной на стуле сидит? Могу? Это моей работе помешает? Не помешает. А это что-то изменит? Вообще вот в моем состоянии. А что это изменит? Да, в том числе и это. Но вы знаете, на самом деле, если мы... Во-первых, я хочу сказать, это самовнушение или нет? Можно сказать, это у вас такая-то психологическая практика, там, представлять того, чего на самом деле нету, и, знаете, как там вот эффект плацебо, да? Ничего на самом деле нет, но все равно настроение повышается, потому что я себя так представляю, что Иисус Христос со мной здесь рядом. На самом деле это никакое не внушение, потому что он все время рядом с нами. Наша проблема не в том, что мы его представляем там, а в том, что мы забываем вообще о том, что он рядом с нами. Понимаете? Проблема-то в этом. Поэтому представить себе, что вот некоторые даже стул ставят. Ну, кому так удобнее, да, кому какое-то действие надо физическое сделать. Это не внушение никакое. Это не психологический трюк какой-то, нет. Потому что он действительно находится рядом с нами. Нам нужно просто помнить об этом. И если он рядом со мною, скажите, я на работу иду, он рядом? Я в магазин иду, он рядом? Я картошку чищу, он рядом? Рядом. Вот очень простая вещь. Просто не помните о том, что он рядом с вами. Вот что он сидит рядом с вами. Ваша голова уже чем будет наполняться? Бога. Еще один момент, на который я не могу не обратить внимания сегодня. Этот момент следующий. Этот момент, который, у нас больной, я бы сказал так, для многих, по крайней мере. Дорожите собраниями народа Божьего для совместного служения Богу. Апостол Павел буквально там же, вот мы сегодня читали 10 главу, в том же самом отрывке послания к евреям, он говорит: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». И вот дальше, это 25 стих, а дальше 26-27 стих, помните, мы читали? «О грехе дерзкую рукой». То есть апостол Павел связывает две эти вещи воедино. Если человек пренебрегает общением с народом Божьим, то в конце концов он может дойти и до греха дерзкую рукой. Понимаете, если мы все вместе собираемся для поклонения Богу, чем наш разум заполняется? А скажите, то, что один, не один человек, а два, три, четыре, пять или больше собираются для этого, это помогает? Это очень сильно помогает. Поэтому не пренебрегайте, дорожите собраниями народа Божия. Это одно из самых сильных средств для того, чтобы наполнить наш разум Богом. Следующее, немножко уже осталось, но тоже важно. Это совершение служения для Бога. Это евангельская работа. Это служение людям. Знаете почему? Чем оно помогает? Оно помогает двумя вещами. Во-первых, это не дает пустым мыслям засорять нашу голову. Раз. Если мы совершаем служение, если мы заняты работой для Бога, это уже большое препятствие для пустых мыслей, чтобы они в нашу голову вошли, потому что голова занята другим. Это во-первых. А во-вторых, если мы действительно эту работу выполняем, то мы в конце концов, если еще этого не произошло, то осознаем свою полную зависимость от Иисуса Христа. Я не знаю, если кто-нибудь из вас пытался проповедовать другому человеку, наверное, первое, что осознаешь, это то, что ты ничего не можешь. Хоть ты об стенку разбейся, ничего у тебя не получается. И только тогда начинаешь понимать действительно, что не ты это делаешь, Бог это через тебя делает. И если ты на себя в этом надеешься, то грош цена твоей работе, ничего у тебя не выйдет. Вот мы об этом говорим, но пока не попробуешь, не узнаешь. Вот когда мы совершаем эту работу, когда мы совершаем служение для Бога, когда мы свидетельствуем о нем другим людям, это все очень хорошо познается на практике. Что мы и что Бог, насколько Он работу совершает и насколько мы. Ну и, наконец, последнее, о чем я хочу сказать, что тоже очень помогает наполнить свой разум Богом. В той же главе, 10 главе послания к евреям, есть еще один стих. И там же, они, знаете, все вот в одном месте собраны. 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам». Будем внимательны друг к другу. К Как по-вашему, это помогает нам разум Богом заполнить? Вообще, внимание и забота друг о друге – это то, что делает нас семьей, что делает нас Божьей семьей. И это, наверное, сильнее всего сближает нас друг с другом, когда мы помогаем друг другу, когда мы думаем друг о друге, когда мы молимся друг о друге. А если мы сближаемся друг с другом, то мы сближаемся и с Иисусом Христом, потому что Он говорит, если вы сделали это одному из малых сих, то сделали это кому? Мне. То есть это я последнюю, как бы, способ сближения с Иисусом Христом. Последний у меня по счету, но далеко не последний по значимости. Если мы уделяем этим моментам первостепенное внимание, то это приведет нас к тому, что Иисус Христос действительно не сразу может быть, но Он будет становиться для нас все и во всем в нашей жизни. И мы действительно сможем все больше и больше пребывать в Нем, наполнять им свой разум и на деле убеждаться в том, что пребывающий в Нем не согрешает. Аминь? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим и славим Тебя за те наставления, которые Ты даровал нам в Слове Своем. Ты пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Ты пришел для того, чтобы восстановить в нас свой образ и подобие. И Ты хочешь это сделать, это Твое величайшее желание. Ты сам говоришь, что не мерою Ты даешь Духа Святого. Эту меру ставим мы. Мы сами порой закрываем пред Тобой двери. Мы сами не даем Тебе заполнить собой наш разум и наше сердце. Господи, помоги нам осознать это. Помоги покаяться в этом. Помоги открыть двери своего сердца и своего разума широко пред Тобою. Помоги сделать общение с Тобою наивысшим приоритетом в нашей жизни. Потому что, взирая на Тебя, мы как раз и будем преображаться в Твой образ. Слава Тебе и хвала да пребудет вовек Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.